Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии Александр Ельшевский, а в эфире авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». Подписывайтесь на телеграм-канал «Внешний контур», там в текстовом формате занимаются прикладным страноведением. Ну, а тут мы обо всем говорим, связанном с разными странами. И сегодня у нас спецвыпуск, где в роли ведущего авторской программы Ивана Стародубцева выступаю и я, дабы поговорить о Турции с лучшим экспертом по Турции, автором канала «Турция – это» Иваном Стародубцевым, и он на связи со студией. Иван, приветствую.
Александр, здравствуйте, здравствуйте все наши радиослушатели и радиозрители.
Напомню, значит, контакты наши, пишите, +7 903 170 63 63 во всех мессенджерах доступных, либо смс на короткий номер 5533, и в начале сообщения пишите слово «Вести». Значит, интересное сообщение мы выводим в трансляцию, она идет на корпоративной площадке, смотрим. Ну, а также в ВКонтакте подписывайтесь на наш телеграм-канал, тоже «Вести FM Plus», и там следите за важнейшими новостями. Ну, а мы начнем, наверное, с итогов саммита НАТО, который прошел в Анкаре, и там много всего любопытного было сказано. Ну, кроме понятных совершенно мантр о том, что, значит, Россия – это во веки веков враг, зло и угроза с Востока, с этим все более-менее ясно. Но там же и про Всемирный банк вооружений. Да, раньше мы все говорили про фонд мира, а вот теперь у нас Всемирный банк вооружений. Докатились. Вот. И немножечко про разные символические вещи тоже хотелось бы поговорить. Но начнем вот с крупных, наверное, тем. На ваш взгляд, вот что из основного можно выделить, да, на что и Турция повлияла, и место, ну, где это все проходило в Анкаре, повлияло, и хозяева, так сказать, саммита тоже приложили свою руку. Где турецкий след во всем происходящем?
Ну, Александр, вы такую хорошую подводку дали, что я невольно сразу подумал про пистолеты и про их символизм, как, знаете, такого особого подарка с большим смыслом турецкой стороны зарубежным гостям. Все-таки Восток – дело тонкое, и все, что там делается, говорится, все имеет большой-большой смысл. Вот с этого почему-то, знаете, вот хочется начать с пистолетов, да, вот, потому что в этом выразилось все, да, то есть турецкое гостеприимство. Хотя, знаете, мне тут вспомнилось, вспоминать советская киноклассика, помните это? Только не перепутай, дитя мороженое, бабе цветы. Вот, да, вот это, понимаете, да? То есть, не уверен, что Урсуле фон дер Ляйен пистолет в качестве подарка был очень даже к месту. Но, тем не менее, Турция продемонстрировала возможности своего военно-промышленного комплекса. Пистолеты, безусловно, отличные. Но вот, знаете, нету в натовских гостях, вот это тоже еще один такой момент, вот нету в них такого, знаете, такого хорошего гормона. Подарили людям пистолет, нет там с ним фотографироваться, какие-то в социальных сетях делать посты. Они тут же дружно начали распихивать эти пистолеты по посольствам, куда-то в свою таможенную службу отдавать и прочее, прочее, прочее. Все, закопались сразу в процедурных вопросах. Я так и вижу, вот если бы Режеп Тайпу Эрдогану подарили бы там, да какой пистолет, базуку бы ему подарили бы. Там что, таможенный вопрос бы возник, как мне провести это в Турцию, чтобы не дай бог, меня таможня, родная турецкая, где-нибудь в Стамбуле или в Анкаре не замела бы, да. Вот прям вот это вот просится, да. Вот, советская киноклассика здесь, конечно, меня сегодня не оставляет вообще. Сразу вспоминается Юрий Никулин. Помните, когда ему пистолет подарили в машине? Давали в машине. Говорит, с войны не держал боевого оружия, да? Но это психологическое оружие, да? Чтоб сигнал подать. Говорит, дайте один боевой на всякий случай. Вот. Так что здесь турецкая сторона отлично показал разницу между собой и своими гостями, продемонстрировал возможность своего военно-промышленного комплекса, намекнула на то, какую роль она хочет играть в НАТО, конечно же, растущую, конечно же, страны, которая поставляет вооружение, сделала отсылку к национальному военно-промышленному комплексу, в конце концов, это турецкий пистолет, Гюмюшай модель 357 Magnum. Гюмюшай – это провинция Трабзон. Гюмюшхане, где была вот эта фабрика, которую в итоге передали в собственность, ее купила Makina Kimya, это крупнейший военно-промышленный холдинг Турции. То есть вот здесь Турция себя показала во всей красе. Вообще все это мероприятие в Анкаре было заточено на то, чтобы показать возможности турецкого военно-прома. Провели выставку военную. В ту выставку, конференцию военную впервые в истории провели для зарубежных гостей. Показали новое здание Министерства национальной обороны Турции. Вот кто не видел, подпишитесь на телеграм-канал «Турция». Это очень красивую постройку сделали, дали там прием в честь министров иностранных дел стран НАТО. Ну и вовсю показывали, что да, давайте, покупайте у нас вооружение. И под это дело, собственно, создается вот этот тот самый банк, который... Формально он называется банк, сейчас скажу, как правильно его назвать, банк обороны, безопасности и устойчивости. Честно говоря, его впору переименовывать в банк нападения, угрозы и эскалации. Я бы так сказал, никакой устойчивости, никакой безопасности не идет речь. Речь идет о том, что создается банк с 7 странами, включая не самых гигантов, прямо скажем, но в том числе и Турцию, которую обязуются на проектной основе финансировать те или иные оружейные поставки. Естественно, о чем идет речь? Ну, о том, что они будут кредитовать свой военно-промышленный комплекс. Турция уже до саммита считала все возможные экономические эффекты положительные от саммита НАТО, насчитали, что и инвестиции привлекут в свой военно-промышленный комплекс, ежегодно будут получать по 1 миллиард, а то и 2 миллиарда заказов оборонных для своего военно-промышленного комплекса. То есть показали себя, можно сказать, во всей красе. Вот это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, конечно, то, что касается саммита НАТО, то, что они продемонстрировали себя, что вот дипломатия делается здесь, дипломатия делается в турецкой столице, что Турция это не просто хаб и площадка для места встреч зарубежных гостей, что бы то ни было, включая и саммит НАТО, ну и там много инициатив разного рода принимает на своей территории Турецкая Республика, но Турция это хозяйка этих мероприятий, которые имеют свое веское слово. Свое веское слово они сказали, вот сейчас, наверное, мы по этому поводу поговорим, что там было у них с Дональдом Трампом, у них там приключилось интересное. Вот. Но тем не менее, Реджеп Тайип Эрдоган провел множество двусторонних встреч, встречался в многостороннем формате, делал довольно громкие заявления, адресуясь ко всему миру по поводу мира, короче, адресовался он и адресовался немало. Вот здесь я ставлю троеточие. Передаю вам слово и давайте к следующему вопросу.
Слушайте, а я вот чуть-чуть хочу остановиться, да, на как в классическом фильме, на символогии тех самых подарков. Я, как любой мальчишка, значит, люблю всяческие стреляющие штуки. И вот здесь несколько любопытных вещей. Во-первых, 357 Magnum – это очень мощный патрон. Он подарил им не армейское оружие, а гражданское оружие. Да, это первый момент. Второй момент. С одной стороны, конечно, гравировка, там сам по себе этот, значит, красивый, значит, револьвер, вот вроде бы как там не пистолет, а револьвер, судя, опять же, по калибру. Значит, и вот это вот все, это, ну как наградное оружие, да, традиционные султаны, естественно, дарили наверняка там и таганы своим янычарам и всякое такое прочее. Но при этом же мы прекрасно знаем, что султаны порой посылали, ну, к примеру, там шелковый шнурочек с некоторым намеком, да, вот здесь какие-то намеки на саммите НАТО, то есть организации военной, когда ты лидерам даешь гражданское оружие с разными возможностями использования, так аккуратно сформулирую я. Есть ли в этом какое-то такое двойное дно?
Слушайте, никогда подобного рода подарки и жесты не имеют одного смысла. Никогда. Всегда, когда планируется такая акция, она была запланирована, хорошо организована, подарили, вы правильно заметили, конечно же, это револьвер с 6 патронами, из которых, возможно, даже один боевой. Там 5, там сигнал подать там партнеру по НАТО, что там что-то не то надо делать, там приходить на помощь, коллективная безопасность, 5-я статья устава НАТО, а 6-й патрон строго-строго боевой. Так вот, никогда подобного подарка, повторюсь, так, подобные подарки не имеют строго одного смысла. Допустим, револьвер, подаренный Греции, револьвер, подаренный Франции, револьвер, подаренный, не знаю, Соединенному Штату Америки, это 3 разных смысла, хотя револьвер один и тот же. С греками они как закусились накануне саммита НАТО, когда греки сказали, слушайте, ни в коем случае не продавайте туркам самолеты F-35, никаких двигателей для национальных самолетов КАН ни в коем случае им давать нельзя, они опасные. Вот, к примеру, простой. Да, и подарили этим людям револьвер, к примеру. И Франция. Вроде как у них сейчас какой-то период такого потепления. Вот Макрон. Перегородили, невиданное дело, перегородили улицы в Анкаре. Уж на что турецкое руководство не любит перекрывать улицы. Просто граждане очень нервничают, не любят это. Все-таки они считают, что бюрократы и чиновники это все-таки слуги народные, в хорошем смысле этого слова. Слуги народа. Вот. Соответственно, ради них перекрывать движение, что-то останавливать. Нет, нельзя такого. Вот Макрон привык идти на утреннюю пробежку. Я хорошо знаю на Анкаре, где он там, собственно, бегал. Вот, мне даже фотки прислали, где там установили вдоль этой улицы ограждение. Он нашел там парк в районе гостиницы Шератон Хилтон и пошел там бегать, да. Ну, вроде как с Макроном у них сейчас отношения чуть получше стали. Но все равно, знаете, пистолетик это такое напоминание, что, знаете, вы со своим неоколониализмом в Африке-то успокойтесь. Вот вам это, опять же, турецкое оружие, как напоминание о том, что мы с вами вовсе не друзья тут будем. С Германией непростые отношения, прямо скажем, в оружейной сфере. Последние годы немцы неохотно поставляют туркам вооружение. Все проходит, все сделки проходят через Бундестаг и так далее. Да? С Соединенными Штатами Америки, с Канадой вроде нормализовались, потому что какое-то время Канада применяла к Турции оружейное эмбарго и не давала им критических узлов и комплектующих для продукции турецкого военно-промышленного комплекса. В частности, для тех же беспилотников «Байрактар», ту же оптику канадцы что-то неохотно давали. Теперь вроде дают, вроде миру, ну и так далее, и так далее. Мир через силу, что называется. Соединенным Штатам Америки, ну, Соединенным Штатам Америки, мы давайте с вами отдельно поговорим. Это, конечно, было вообще, это заслуживает отдельных слов. Короче, отвечая на ваш вопрос, символология есть, много смыслов для разных адресатов при наличии строго одного одинакового подарка совершенно очевидно есть. Не уверен, что все испытали одинаковые чувства при получении подобного подарка. Повторюсь, очень странно, что никто из них не попросился в турецкий тир, не стал задавать вопрос, отстреляли ли оружие, пристрелено ли оно. Никто таких вопросов не задал.
А вот здесь я чуть-чуть с другой стороны хочу еще подойти тоже к тонкости дипломатии, да, потому что когда Макрон попытался, значит, поцеловать руку жене Эрдогана, из этого, мягко говоря, ничего не вышло. Вот, и с одной стороны, ну, вроде бы как это тоже может быть какой-то тонкий жест, да, потому что, ну, очень такое понебратское отношение. На Востоке чужой мужчина, чтобы поцеловал твоей женщине руку, ну, в общем, могут возникнуть некоторые вопросики, так скажем, да. Вот, и вслед за этим, да, Эрдоган его, в общем, так в руки взял, как-то так по-братски практически, да. Очень такая тоже многозначная сцена вышла. Вот за ней, на ваш взгляд, есть, опять же, какое-то двойное, тройное дно со стороны Франции, или это просто глупость банальная была? Потому что с турецкой-то стороны, понятное дело, это все было разыграно и отыграно. И я думаю, что, кстати, и в СМИ тоже, ну, не смогли пройти мимо подобной ситуации турецкие СМИ.
Слушай, ну я вот что-то не отследил. В темных очках, когда Макрон появился на семейном фото, вот До этого фото он был в темных очках или нет? Это к вопросу о том, какова была реакция турецкой стороны на подобного рода заход. Вот этого врать не буду, не отследил. Но то, что Эрдогана и Макрона связывают непростые, ну, в плане физических контактов отношения, это я помню четко. Помните, как он ему крутил палец? Схватил Макрона за палец и за фалангу, там, по-моему, за вторую или за третью, вот этот указательный палец он ему крутил. Я не знаю, честно говоря, камеры не зафиксировали все, что доподлинно там произошло, но, видимо, кручение пальца Макрону не привело к тому, что он как-то все-таки настроился на то, как себя надо в приличном обществе вести. Как вы совершенно верно заметили, все-таки есть вопросы протокола. Есть вопросы протокола с учетом особенностей принимающей стороны. Это все службы протокола обыгрывают вплоть до шагов. Обратите внимание, вот была целая сцена, разбирала турецкое телевидение целую сцену, когда Трамп выходил из самолета, с ним спускался по трапу и так далее, и так далее. Там все было разыграно по шагам. В какой момент кто кого берет, кто кого поворачивает к камере, в каком ракурсе они должны находиться. Там все было... Ну, правда, Трамп все перепутал, конечно. Турецкие обозреватели отметили, что там его этот Эрдоган вращал в нужные ракурсы время от времени. Обратите внимание, какие между ними был плотный контакт. Но в итоге Дональда Трампа поставили перед камерой как надо. Да? Не сразу у него все это получилось, но это Дональд Трамп. Все-таки Макрон человек вроде как... ну, куртуазный, опытный, должен понимать, как себя вести. Протокол должен ему там, не знаю, всю плешь проесть на тему того, что физические контакты ограничены, как подойти, как поприветствовать, как поклониться, какие слова сказать, все должно от зубов отскакивать. Да нет, вот ни в Макрона, ни в коня, ни в Макрона корм, короче, ничего он не понял, чего надо делать, в очередной раз нарвался на неудобную ситуацию с турецкой стороной. С другой стороны, повторюсь, вот как сказал, между Турцией и Францией отношения очень и очень тяжелые. И вы знаете, мне кажется, что он, вот он, мне кажется, в этом все-таки есть элемент провокации. Что он, нарушая вот эти протокольные границы, о которых его 100 раз, 1 000 000 раз предупредили, по отношению к жене первого лица, с которой он встречается не первый раз, они встречаются постоянно на разного рода мероприятиях, площадках. Это всегда парные все-таки мероприятия чаще всего. Прибывают первые лица со своими супругами. Так вот, он знает, что надо делать и как это делать. И тем не менее, все равно делает не так. В этом, конечно, есть определенный вызов турецкой стороне. Но Режеп Тайип Эрдоган вмешался, как всегда, орлом воспарил над этой ситуацией и принудил Макрона к протокольному поведению.
Ну, здесь тоже еще вот мы как раз про Америку начали говорить, ведь на этот саммит Дональд Трамп не просто приехал, он предварительно сказал, что я вообще на саммит как таковой ради вот вас вот всех, вот этого сборища европейского, да, ехать не хочу. Видел я вас всех, в общем, в гробу и в белых тапках, но вот мой друг... Раджеп Тайип Эрдоган, которого я очень уважаю, и т.д. и т.п. рассыпался, значит, ему там в разных комплиментах. Ради него только я и поеду. Честно говоря, лично для меня, как человека, который помнит чуть-чуть историю, даже не сильно далекую, да, эти слова от человека, который в 2000, дай бог памяти, 16-м, по-моему, году и заварил всю кашу с санкциями против Турции, перекрыл ей кислород, связанный с военными самолетами. Экономика сейчас в Турции, в общем, в том положении, в каком она есть. Вот я новости последние смотрел, там опять лира в пике ушла, и штопор никак уже много лет не выберется. Так вот, штопор этот был организован вот тем самым уважаемым Дональдом Трампом, да, который рассыпался в неких, значит, панегириках вот этому своему дорогому другу. Можем чуть-чуть развернуть вот эти крайне многогранные и высокие взаимоотношения?
Развернуть можем до перерыва чуть-чуть, и после оного уже развернуть в полную силу, в полный рост, что называется. Вы очень правильно ссылаетесь на первую каденцию Дональда Трампа. Именно он ввел против Турции санкции в 2017 году в рамках закона о противодействии противников Америки противником Америки посредством санкций. Из-за чего? Из-за военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. С тех пор турецкая лира, вообще в целом турецкая экономика начала переживать непростые времена, потому что за рамками этих санкций, которые касались турецкого военпрома, были введены негласно, неофициально определенные меры по отношению к турецкой экономике, о чем не раз публично создавался Дональд Трамп. Он говорил: это я устроил вам кризис, и это было связано, помните, с этим священником, пастором Брансоном, которого задержали в Турции по обвинению в причастности к организации государственного переворота, юбилей которого, кстати, 10-летний, будет отмечаться буквально послезавтра. Так вот, тут же я хотел сказать и уже перейти к следующему моменту, связанному с Дональдом Трампом, но мы сейчас уходим на небольшой перерыв, я полагаю, и вернемся.
Да, у нас остается буквально 10 секунд, и их я хочу использовать, чтобы всех призвать подписаться на замечательный канал «Турция. Это Иван Страдуцева». А сейчас перерыв на новости. Продолжаем информационный эфир. Говорим по поводу итогов саммита в Анкаре. И начали в конце прошлого получаса развивать с Иваном Страдуцевым, автором телеграм-канала, и не только телеграм, но и Макс-канала «Турция. Это». Обязательно подписывайтесь, там много про Турцию всего интересного постоянно. Так вот, говорим про очень непростые и многогранные отношения между Трампом, который в этот раз очень сильно расхваливал Эрдогана, которому успел перед этим в последние 10 лет подложить очень большую свинью, и экономическую, и военную, и вообще во всех смыслах. Продолжаем.
Ну, не только он свинью успел ему подложить, и сейчас он, конечно, рассыпается Реджеп Тайип Эрдогану в похвалах, но давайте вспомним его знаменитое письмо, которое, по-моему, он написал в году, это тоже 17-м или 18-м, где он написал: «Вы крутой парень, но не будьте дураком», это написал Дональд Трамп Реджепу Тайипу Эрдогану на бланке Белого дома и отправил ему это в связи с той трансграничной операции в Сирии, которую тогда турецкие вооруженные силы планировали совершить, провести. Так вот, опять же, здесь, конечно, очень интересные параллели прослеживаются, что тогда был взгляд американцев на турецкое участие в сирийских делах один, а теперь Дональд Трамп встречается с Реджепом Тайипом Эрдоганом, встречается с Аш-Шараой, правильно, наверное, так будет. Вот. И говорит о том, что вы делаете отличную работу, турки проделали отличную работу, и большие они молодцы. Тут опять перед глазами стоит то самое давнишнее письмо Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану. С другой стороны, нельзя отрицать того, что турецкая сторона сделала все возможное, чтобы порадовать Дональда Трампа. Обратите внимание, что вот, знаете, когда я смотрел пресс-конференцию Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, у меня такое чувство складывалось, что я не понимаю, где они вообще находятся. У меня было такое чувство, что они ведут прямо эту пресс-конференцию, прямо и проводят в Белом доме. Настолько они задекорировали вот этот вот зал, где встречались Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, под американский политический стандарт. Как это делается в США? Вот знаете, вот это вот они сидят друг напротив друга, кресло справа диван, слева диван, члены делегации сидят в свободной манере, тут же вокруг них всех собирается пул журналистов, прям в такой тоже непринужденной обстановке, хотя те на ногах, эти сидят, но тем не менее непринужденная обстановка. Вот такого в турецкой политической культуре нету. Встречаются обычно, разговаривают все-таки, ну, на подобии сцены, журналистский пул сидит, есть модератор там слово передает и так далее. Вот это сделали просто для Дональда Трампа, чтобы он не чувствовал себя как не дома. В общем, почувствовал он себя как дома в резиденции президента Турции, во-первых. Во-вторых, обратите внимание, о чем же все-таки говорил Дональд Трамп. И в ходе пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом, на заключительной пресс-конференции, я слушал ее все. Есть в турецком языке такое выражение «гешмишолсун», типа как бы это так перевести, ну что же, типа приходите в себя, условно говоря, будьте здоровы, приходите в себя, обычно такое выражение используется после каких-то сложных обстоятельств жизни, ну зачастую связанных с вопросами здоровья. Так вот, Гейшми Шолс у меня сказал сам себе, потому что я это прочитал, прослушал всю эту пресс-конференцию Дональда Трампа, где он рассыпался в похвалах себе, тяжелым танком Абрамс проходился по своим внутриполитическим соперникам, включая уже окончательно пропавшего с мониторов Байдена, но проходился по всем, и заметьте, каково было место в его выступлениях Североатлантического альянса? А я отвечу, вообще никакое. Он про НАТО не говорил вообще. Ему это было неинтересно. Да, он касался двусторонних отношений с Турцией, касался своих личных отношений с Реджепом Тайипом Эрдоганом, с поправкой на все те нюансы, которые мы с вами только перечислили, вспоминая первую каденцию Дональда Трампа и глядя на то, что случилось с турецкой экономикой. Вот. Но НАТО его не интересовало от слова совсем. Вот это прямо было очень заметно, и турецкие обозреватели отдельные сказали, что, вы знаете, мы видели типичную пресс-конференцию Дональда Трампа, который все-таки находится на своей волне, а волна у него сейчас вот ровно такая.
Ну что ж, действительно, очень непростые и очень высокие отношения со всех точек зрения. Но что мне, опять же, так симпатично, ну, относительно симпатично, наверное, в Дональде Трампе, это то, что вот все, на что не нужно тратить денег, а на чем можно заработать денег, вот он будет и рассыпаться в любых совершенно любезностях, или наоборот, говорить какие-то гадости, да, если можно на этом заработать потом на скачках акций некоторым никак не связанным с ним инвесторам, да, вот. В общем, да, удивительных свойств человек в гигантскую политику пришел. Значит, тогда к Турции, именно к ней подробно, что сейчас происходит в Турции во внутренней политике. Понятно, они отыграли, значит, вот этот вот внешнеполитический трек свой, да, и понятно, что Эрдоган получил и очки, и все прочее. Вот это все как-то встраивается в ту отдаленную избирательную кампанию, да, которая официально, я так понимаю, там не началась, но все понимают, мне кажется, в Турции, что все, что сейчас происходит, это все делается с неким далеким расчетом. Ну, кстати, уже не таким далеким расчетом.
Абсолютно правильно. Никакого далекого расчета нет и быть не может, потому что выборы должны состояться не позднее июня 2028 года. А если президент Реджеп Тайип Эрдоган решит баллотироваться в очередной раз, то выборы должны состояться досрочно. Хоть за неделю до этого, хоть за месяц до этого, но досрочные. Соответственно, уже осталось менее 2 лет до всеобщих президентских и парламентских выборов. И, как всегда, они предопределяют всю повестку в Турции. Внешнеполитическую, внутриполитическую, экономическую. Все, что работает на победу на выборах, это хорошо. Все, что не работает на победу на выборах, оно попросту не нужно и может откладываться в дальний ящик. Сейчас ситуация складывается крайне интересной. Заметим, что вот мы много с вами разговаривали в эфирах нашей программы «Турецкий хаб». Теперь говорим во внешнем контуре о том, что 2023 год чудесным образом на всеобщих выборах президента и депутатов Меджлиса действующая власть в Турции победила. Чудесным образом, потому что 9 из 10 опросов общественного мнения победа им не давала. 2024 год. Муниципальные выборы. По сути дела, продолжение тех самых выборов 2023 года. Сокрушительное поражение турецкой власти в выборах в местные органы управления. Выборов мэра, на выборах депутатов местных законодательных собраний. Сокрушительное поражение. Карта Турции, 81 провинция, закрасилась в оппозиционные цвета в буквальном смысле этого слова. Дальше пошли, с учетом экономики, пошли рейтинги, опросы общественного мнения. И на опросах общественного мнения крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия стала партией номер 1 устойчиво во всех опросах общественного мнения. Это было 2024-2025 год. Посмотрите, как все изменилось в 2026 году. Скандалы сотрясают Народно-республиканскую партию. Отстранен по решению суда с поста председателя партии Özgür Özel. На его место поставили второго кандидата Кемаля Кылычдаруоглу, давнего знакомца турецкого руководства по предыдущим президентским выборам, где он безуспешно баллотировался, проигрывал Реджеп Тайип Эрдогана, пусть во втором раунде туре, но все равно проигрывал. Скандалы сотрясают эту партию. Говорят о возможности образования на ее месте нескольких партий. Ситуация для оппозиции сложнейшая. Есть мощнейшая оппозиция Реджепу Тайипу Эрдогану, что о чем свидетельствует опрос общественного мнения. 44% граждан только одобряют его нахождение, его стиль управления государством. 50% с лишним не одобряют, согласно данным последнего опроса общественного мнения. Есть запрос на оппозицию, на оппозиционную партию во власти, но оппозиция крайне фрагментирована.
Сейчас короткая буквально пауза, и после этого мы вернемся к хитросплетениям политики и выборному процессу, сложному внутри Турции.
Вести ФМ.
И мы возвращаемся и к тому, что происходит, и, собственно, к тому, каким образом власть сейчас относится к оппозиции и что планирует, какие хитрые планы вынашивает блистательная Порта по отношению к различным отпрыскам гнезда Соросова.
Эх, как вы по ним прошлись. Я даже на какое-то мгновение крепко задумался, все ли там такие отпрыски, потому что там есть и правильные оппозиционеры, оппозиционеры строго националистические, турецкие, не имеющие близко никаких отношений с западным миром. Такие тоже, поверьте мне, есть. Вот. Другой вопрос, что нету партии сейчас, давайте называть вещи своими именами, нету сейчас партии в турецком политическом спектре, которая могла бы мобилизовать вокруг себя оппозицию. Такая партия на выборах 23 года была, в условиях 26 года такой партии нет. Народно-республиканская партия, которая сотрясает скандалы, сплошные аресты, задержания, мэры и так далее. Там свыше, по-моему, 30 мэров разных городов Турции задержано по обвинениям экономического характера. 30, представляете себе, в Турции 80 провинций. Можете представить масштаб. Ну так вот, партии вот этой вот объединительной оппозиционной нет при наличии очень серьезного запроса. С другой стороны, турецкая власть понимает, они не могут этого не понимать, что на выборы 28 года они не могут идти с привычной для себя на протяжении целого ряда лет экономической повесткой, когда они рапортовали, достигнуты такие-то темпы роста экономики, достигнута там инфляция меньше 10%, а того и меньше 5%. Такой-то экспорт, такой-то импорт, сокращается внешний долг, сокращается, смыкаются ножницы экспорта и импорта, разница между экспортом и импортом, сальдо внешней торговли, нарастают прямые иностранные инвестиции и так далее, реализуются крупные проекты. Вот такой повестки, скажем, в полном объеме турецкое руководство гражданам своим предложить не может, потому что, как вы верно заметили в первой части нашей передачи, турецкую экономику сотрясают трудности. Турецкая лира срывается время от времени в какие-то пике, потом выравнивает свой полет, потом сыпет дальше. Очень сложная ситуация. Корректируются прогнозы роста турецкой экономики. При том, что ключевая ставка 37%. Турция чуть ли не чемпион мировой по размеру ключевой ставки. Раз. Во-вторых, инфляция. Инфляция 30% с мая по май, с мая 2025 по 2026 год. А если посмотреть, ну что инфляция, это целая продуктовая корзина. То есть там есть разные составляющие, разные компоненты, из которых рассчитывается вот эта вот средневзвешенная инфляция. Так вот, там интересно посмотреть, какие по компонентам. А как выросли цены на недвижимость, как выросли цены на здравоохранение, как выросли цены на образование, как выросли цены на продукты питания, на размещение и так далее, так далее, так далее. И мы там увидим очень и очень грустную картину. По ряду из этих позиций там инфляция годовая 50%. Это только по официальным данным, я замечу. И замечу, что это в период, когда турецкая власть уже не один год борется с этой самой инфляцией, поддерживая высокую ключевую ставку и так далее, и так далее. То есть, казалось бы, результаты они уже должны себя являть. Уже инфляция должна сбиваться в что-то более или менее приличное. 30% это неприличный результат. Неприличный результат, и он отражается непосредственно на всей турецкой экономике. 37% это заградительная ставка, которая препятствует любым долгосрочным инвестициям. То есть перекредитоваться очень коротко можно, привлечь деньги под финансирование проектов невозможно. Раз. Во-вторых, бьет по турецким экспортерам. Турецким экспортерам уже все сложнее и сложнее оставаться конкурентными на мировых рынках. На протяжении целого ряда лет турки устойчиво били вот эти ворота. С одной стороны, одна штанга, представим себе, это китайские производители условно дешево и сердито. С другой стороны, европейские производители дорого, но качественно. Турки всегда говорили, что мы по цене как европейцы, в смысле по качеству как европейцы, но дешевле европейцев, ну пусть и дороже китайцев. Вот Турция всегда попадала вот в эти ворота. Сейчас смещение идет и по цене, что турецкая продукция становится уже дороже европейской. Ну, качество, уже и китайцы там подвинули свою штангу, в плане качества уже нельзя сказать, что они хуже европейцев. Так что экономическая ситуация сложная, она определяет политику. Очевидно, что с экономическими лозунгами идти на выборы даже 28-го года, еще осталось какое-то время, но понятно, что там выправить ничего не удастся кардинально. Поэтому будет повестка другая, очевидно. И скорее всего это будет какая-то повестка международная, внешнеполитическая. Что делать нетрудно в условиях турбулентности, в которой находится Турция, в условиях того, что нарастают региональные конфликты и противоречия, и заканчиваться ничего не собирается.
Слушайте, ну у Турции полно амбиций, да, и чем дальше, тем больше. Что называется, а деньги-то где? Может, удалось вот привлечь внимание зарубежных инвесторов вот тем самым саммитом, да, вложиться в ту же, я не знаю, военную промышленность, там корабликов можно построить, они, глядишь, 1-2 корабля построил, там и денежки какие-то появились.
Ну, кораблик, вы, наверное, напоминаете про обещание Дональда Трампа, что-то такое у него, что такое построить в Турции хорошее такое, чтобы плавало, стреляло и так далее, и так далее. Турки это умеют, судоверфи в Турции работают отлично. Турция, безусловно, в пятерке ведущих мировых судостроителей. Там, правда, есть разные категории, крупнотоннажный, средний тоннаж и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем и целом, в среднем турки в пятерке. Это понятно. Теперь следующий вопрос. Из того, что мы говорим, не должно сложиться впечатление, что турки не могут привлекать или не привлекают прямые иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции все равно в Турцию идут. Понятно, 90-миллионный растущий рынок, большущий, хорошее географическое положение трамплина в другие регионы мира, хоть на Ближний Восток, хоть в Северную Африку. Высокая производственная культура, внимание к качеству, квалифицированная рабочая сила. Это все в пользу. То, что кризис в экономике, ну да, это заставляет инвесторов быть более осмотрительными, делать поправку на волатильность турецкой экономики, нападение курса турецкой лиры, закладывать в планах своих возможные политические риски. Да, это все делается. Инвесторы становятся более осмотрительными, но они продолжают идти, возможно, не такими темпами, как шли в первое десятилетие 21 века, когда просто турецкая экономика взлетела ракетой, так что они заговорили как о буквально анатолийском тигре, который азиатским драконом бросит вот-вот вызов. Но вот, да, не такими темпами инвестиции идут в страну, но они все равно идут.
Ну что ж, дело хорошее, конечно. Вот любопытно, значит, у нас есть некий ручеек этих самых инвестиций. У нас есть амбиции, которые требуют совсем другого количества инвестиций. Есть, кстати, некоторые энергетические проекты, которые могут чуть-чуть изменить правила игры, так скажем. Да, да и не только. Есть проект уже очень-очень давно обсуждаемый «Хаба» турецкого, ни на что не намекаю я. Значит, и опять же, вот оно как-то соотносится, этот ручеек, либо вот эти какие-то истории, которые могут поменять правила игры, на них вообще руководство турецкое рассчитывает?
Ну, давайте сразу скажем, что согласно официальным документам, принятым в Турецкой Республике, будь то пятилетний план развития, будь то энергетические планы развития энергетического сектора Турции на период до 2028 года, никто турецкий хаб с повестки дня не снимал. Турция поставила его план и ищет возможности для его реализации. Другой вопрос, что Турция находится под колоссальным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, которые пытаются Турцию экономически оторвать от Российской Федерации. У нас был всплеск, колоссальный всплеск торговли в первый год СВО в 2022 году, там почти под 70 миллиардов долларов стал товарооборот. При том, что максимум у нас исторически был в 2008 году 38 миллиардов долларов. То есть мы почти в два раза улетели в первый год СВО. И заметьте, потом ежегодно наш товарооборот падал, ну, где-то на 10 миллиардов долларов ежегодно. Это потом было там что-то 55, потом 50, ну, неважно. Важно, что это становится, стало не следствием того, что какая-то, вот это был какой-то, я бы сказал, ситуативный всплеск, а потом ситуация возвращается в нормальное русло. Нет. Запрос-то как раз-таки есть, запросная позиция Турции на развитие энергетических проектов с Россией, на то, чтобы вот этот тонкий ручеек инвестиций превратился, я бы сказал, в полноводную, не знаю, там, Ниагару инвестиций в Турцию. Запрос на это есть, но есть колоссальное давление со стороны Запада, который принимает для этого все возможные и невозможные усилия и методы. С другой стороны, Турция, давайте так скажу, она очень настойчива, она ассертивна, если можно так сказать, в плане реализации тех целей и задач, которые они перед собой ставят. Те цели и задачи, которые они перед собой ставят, как вы верно заметили, они очень амбициозны. Турция вот только на саммите НАТО в очередной раз сказала, мы не площадка, мы игрок. Игрок не просто регионального, а глобального масштаба. Соответственно, сделав такую заявку, понятное дело, что надо соответствовать. А что это требует? Это требует, конечно же, совершенно другой экономики. Экономика должна быть профицитной. С дефицитной экономикой ты не можешь отвечать этой заявке. Так не бывает. Ну вот. А это, в свою очередь, требует ускоренной индустриализации, модернизации, и без того, кстати, развитой, но еще больше индустриализации, повышения технологичности турецкой экономики. А это все требует, денег, технологий. Деньги европейцы не очень охотно дают, технологии дают еще менее охотно. В сторону России как бы смотреть хочется и колется. И вот здесь вот они, конечно же, турки будут искать новые для себя возможности на российском направлении. Кстати, пользуясь случаем, вот я вот такую в студию, ну не в студию, вот вещаю вот с такой штукой. Книга, подождите, вот сейчас вот я вот так вот перекран. 500 лет беспокойного соседства. Россия, Турция. Вот об этом очень подробно написал в только что вышедшей книжке. Всем рекомендую, посмотрите, кто интересуется тем, что происходит в Турции.
А тем, кто хочет об этом узнавать оперативно, я рекомендую подписаться на канал Ивана Страдуцева «Турция – это». Засим прощаюсь, спасибо за приятную беседу. Всем спасибо, что были с нами, и до следующей недели.